едины во Христе. Представьте, что когда вы вошли сюда сегодня утром, команда приветствия проверяла документы. Представьте, что перед тем, как войти, вам нужно было показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, просто чтобы зайти внутрь. Это было бы безумие, правда? А теперь представьте, что людей с одними паспортами пускали бы, а людей с другими нет. Надеюсь, всех бы это возмутило. Надеюсь, все бы протестовали. Потому что это не аэропорт. Это церковь. Как мы увидим сегодня утром, не важно, какой у вас паспорт. Важно то, что сделал Иисус. Но если вы читаете Новый Завет, особенно Деяния и послание к Галатам, вы увидите, что еврейским христианам понадобилось время, чтобы принять неевреев в церковь. Они не проверяли паспорта. На самом деле, они проверяли нечто гораздо более личное и интимное. Мы изучаем послание к Ефесянам. Пару недель назад мы рассматривали начало второй главы, где Павел напоминал верующим об их прошлом положении до того, как они узнали Христа. Это было мрачно и безнадежно, пока Бог не вмешался в своей великой любви и милости и не спас их по своей благодати. Итак, в стихах с 1 по 10 Павел возвращается в прошлое, чтобы описать, как Бог кардинально изменил их вертикальную реальность, то есть их отношения с Богом. Сегодня утром мы посмотрим на вторую часть второй главы, в которой Павел описывает, как Бог кардинально изменил их горизонтальную реальность, то есть их отношения друг с другом. Вы можете оглянуться вокруг и увидеть, что мы церковь, объединяющая людей из многих стран и культур. Но как нам к этому относиться? Должны ли мы сосредотачиваться на этих различиях или притворяться, что этих различий не существует? Вот именно на это я хочу обратить наше внимание сегодня утром. Так что если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной вторую главу послания к Ефесянам. Итак, помните, что некогда вы, язычники по плоти, которых так называемые обрезанные называют необрезанными, совершенные руками на плоти. Павел начинает с того, что говорит «помните» и «некогда». Другими словами, он снова говорит об их прошлом, как и в начале второй главы. Прежде чем говорить об их настоящем положении, он вспоминает, как все было раньше. Павел называет церковь язычниками по плоти. Церковь в Ефесе в основном состояла из язычников, то есть неевреев. Павел называет их необрезанными, и, скажем прямо, это тогда не было комплиментом. Это был способ Израиля смотреть свысока на другие культуры. Дамы, прошу прощения, я знаю, что сегодня женский день, но мне нужно объяснить, что такое обрезание, чтобы мы могли полностью понять смысл текста. Я же говорил, что эта тема более интимная, чем паспорта. Еще в 12 главе Бытия Бог заключил завет с Авраамом и пообещал ему три вещи. Первое – землю, которую мы называем землей обетованной. Второе – что Бог произведет через него великий народ. Это, конечно, народ Израиля. И третье – что во всех племенах земли благословятся через него. Эти обещания помогают нам понять остальную часть Ветхого и Нового Заветов, когда Бог исполняет свои обещания. И Бог сказал Аврааму, что знак этого завета будет физическим. Это будет обрезание новорожденных мальчиков, которое обычно совершалось на восьмой день. Это был знак завета, который Бог заключил с Авраамом. Поэтому, если ты был евреем и мужчиной, тебя обрезывали. Так узнавали, кто принадлежит к народу, а кто нет. Обрезанный мальчик был евреем, необрезанный не был евреем, а значит, был язычником. То есть было совершенно ясно, кто свой, а кто чужой. Павел продолжает. 12. Помните, что в то время вы были без Христа, отчужденные от общества израильского, чуждые заветом обетования, не имеющие надежды и без Бога в мире. Опять же, Павел говорит в прошедшем времени. Он говорит язычникам в церкви, что они были не только необрезаны, но и отчуждены от народа израильского, и, следовательно, чужды обетованием Божьим. Другими словами, они, по-видимому, не были частью того завета, который Бог заключил с Авраамом. Поэтому они были отделены от Христа. «У них не было надежды», — говорит Павел, — «потому что они были без Бога в мире. Вертикально они были безнадежны, потому что не имели Бога, но и горизонтально они были безнадежны, потому что не были Божьим народом». Однако в 13 стихе у нас снова появляется «но». Это «но» с одной «н». В 4 стихе 2 главы послания к Ефесянам Павел описал их прошлое, а затем сказал «но Бог», и затем рассказывает о величайшей Божьей любви, милости и благодати. В 13 стихе у нас снова есть «но». Не «но Бог», а «ныне же». 13. «Ныне же во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Язычники некогда были вне сообщества. Они не принадлежали к народу Божьему. Они были чужды Божьим обетованиям. Но ныне. Но ныне во Христе Иисусе те, кто некогда был далеко, те, кто был вне, они были приближены. Теперь они внутри. Каким образом? Кровью Христовой. Причина, по которой мы не просим у вас паспорт на входе, причина, по которой мы не спрашиваем удостоверение личности у двери, в том, что наше право войти не зависит от вашей страны, языка или того, были ли вы обрезаны. Ваше право войти в это святилище с благодарением и хвалою основано на крови Иисуса Христа. Можно сказать, что ваше право войти основывается на анализе крови, но оно не основывается на вашей крови, а на крови Агнца, который взял на себя грехи мира. Евангелие, благая весть, состоит в том, что Бог приготовил для нас путь искупления. Из-за греха мы были отделены от Бога, но Бог открыл путь. Слово «Иисус» стало плотью и обитало среди нас. Иисус, будучи полностью Богом и полностью человеком, пришел на землю. Он взошел на крест и умер за наши грехи, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Он сам понес наши грехи в своем теле на древо, чтобы мы, умершие для греха, жили для праведности. Его ранами вы исцелились. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Но Иисус добровольно пошел на крест и умер за наши грехи. Он умер, был погребен и воскрес из мертвых на третий день. И Он сказал, что всякий, кто верует в Него, может быть спасен от греха по вере. На кресте Он занял наше место. Веря в Его смерть и воскресение, мы можем войти во дворы Его. Через веру в Иисуса мы больше не стоим снаружи, глядя внутрь. Те из нас, кто были далеко, были приближены к Богу. Не благодаря тому, что мы сделали, но благодаря крови Иисуса Христа. Павел продолжает, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду своей плотью, закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Иисус примирил нас с Богом, удовлетворив Божий гнев на кресте. Он примирил древние разделения между иудеями и язычниками. Он сделал нас едиными в себе. Он разрушил стену вражды. Тогда во дворах храма была стена во внешнем дворе. И на этой стене было написано предупреждение для язычников, что если они войдут во внутренние дворы, они сами будут виновны в своей смерти. Мы видим, что это была не просто разница между двумя культурами, а вражда между двумя народами. Это было культурное различие, но также и духовное. Но Павел говорит, что Иисус разрушил стену, разделявшую иудеев и язычников. Как Иисус сделал это? В 15 стихе сказано, что Иисус упразднил закон заповедей с предписаниями. Сейчас вы можете сказать: «Постойте, разве Иисус не говорил, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить его?» Но в Моисеевом законе были обрядовые аспекты закона, или постановления, как сказано в 15 стихе, которые больше не применялись после прихода Иисуса. Один автор говорит: «Христос исполнил моральный закон, соблюдая все его требования, но отменил еврейский обрядовый закон. Таким образом, требования обрядового закона, омовения, ограничения субботы и так далее, которые были таким препятствием, исчезли. Теперь, как я уже говорил ранее, еврейским христианам потребовалось время, чтобы понять эту реальность. Мы видим в Новом Завете, что этот переход не произошел сразу. В книге Деяний по этому поводу проводились крупные собрания. В послании к Галатам некоторые заставляли язычников-христиан обрезываться, пока Павел не вмешался и не сказал: «Эй, это неправильно, это не Евангелие, это не Иисус плюс обрезание, это не Иисус плюс что-то еще. Только Иисус примиряет всех людей с Богом». Мы понимаем, что еще в 12 главе Бытия, когда Бог заключил завет с Авраамом и пообещал Аврааму землю, народ, и что все народы будут благословлены через него, Бог имел в виду язычников, Бог имел в виду Китай, Бог имел в виду Бразилию, Бог имел в виду Польшу. Пришел Иисус, и добрая весть распространилась. Стены пали. Неважно, в какой стране ты родился, неважно, был ли ты обрезан или нет. Мы больше не находимся снаружи, глядя внутрь. Но через Иисуса мы внутри, обращаясь к другим. Теперь народом Божьим являются те, кто верит в Иисуса Христа для спасения и возвещает Его Евангелие. Народ Божий — это Церковь, одно тело, один Господь. Мы примирены с Богом, и мы примирены друг с другом. Больше нет стен. Я думаю, что Церковь Евангелия хорошо отражает это. Мы можем посмотреть вокруг и увидеть людей из многих племен, языков и народов. Но позвольте мне немного бросить вам вызов, обратившись ко второй главе послания к Ефесянам. Возможно быть частью этой церкви, где есть люди из многих разных народов, и все равно держаться только за свою культуру. Только дружить с людьми из своей страны. Я думаю, что отчасти это естественно. Обычно мы проводим больше времени с теми, кто похож на нас. Но если вы уже много лет с нами и близки только с людьми своей культуры, я бы посоветовал вам задуматься об этом и помолиться об этом. Мы только что прочитали, что Иисус разрушил стены в церкви, но не построили ли вы стену вокруг себя? Дело не в том, чтобы попытаться испытать другую культуру или попробовать новую еду, хотя это тоже приятно. Суть в том, что мы братья и сестры во Христе. Мы семья, как Павел скажет в следующих стихах. 17. «И пришел Он и благовествовал мир вам, дальним, и мир близким». 18. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». 19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, члены Божьей семьи». Опять же, до того, как мы узнали Иисуса, мы были снаружи, мы были далеко от Бога. Но через Иисуса Бог приблизил нас к себе и друг другу. Павел также говорит, что через Иисуса у нас есть прямой доступ к Богу. Вам не нужно обращаться к посреднику. Я помню, когда мы переехали в Польшу и искали квартиру для аренды. Это было до Facebook Marketplace и подобных вещей. Единственный способ что-либо найти — это через агента по недвижимости. Мы могли смотреть онлайн и находить что-то, что нам нравилось, но агент был единственным, кто мог напрямую связаться с хозяином квартиры. Итак, мы нашли квартиру, которая нам понравилась, связались с агентом, посмотрели квартиру и подписали контракт. Когда пришло время платить, счет за услуги агента оказался очень высоким. Я был в шоке. Я подумал, что мог бы связаться с хозяином напрямую и сэкономить столько денег. Она была приятной, она помогала, но на самом деле не сделала так уж много. Чтобы прийти к Богу, вам не нужно обращаться к посреднику. Вам не нужно идти через меня или через кого-то еще. Нет никакого посредника. 18 стих говорит, что у вас есть прямой доступ к Богу Отцу через Иисуса Христа, в Святом Духе, которого Бог дает нам при спасении. И благодаря этому вы больше не чужие и не пришельцы. Вы больше не стоите в стороне от Божьих обетований. Напротив, вы сограждане в Царстве Божьем. Пару недель назад Хоуп сказала во время приветствия, что когда вы посмотрите вокруг, в этом зале, возможно, здесь есть люди, которых вы не знаете, но они не являются чужими. Чужак — это тот, кто стоит вне общества, но во Христе здесь нет посторонних. В этой комнате есть паспорта из разных стран. Но Павел напоминает нам, где находится наше истинное гражданство. У нас есть гражданство на небесах. У нас есть надежда на будущее на небесах. Хотя в наших паспортах может быть написано Испания, или Эфиопия, или Япония, это лишь временные места для нас. Наше гражданство на небесах, где нас ждет наш Спаситель. Это не значит, что наши земные паспорта не имеют значения. Они важны. В Откровении мы видим верующих из каждого колена, языка и народа. Нам не нужно притворяться, что мы все одинаковые. Нам не нужно делать вид, что мы все любим одну и ту же еду. Весело болеть за свои страны на чемпионате мира или Олимпийских играх. Дело не в том, чтобы притворяться, что мы все одинаковые. Это не суть. Речь не о единообразии. Единообразие — это сделать все одинаковым. Здесь Павел говорит не об этом. Дело не в единообразии, а в единстве. Речь не о том, чтобы избавиться от наших культур, а о том, чтобы помнить, что Христос выше нашей культуры. Христос над культурой. Я думаю, что в этом заключается наша задача, как Церкви Евангелия. Здесь представлено множество культур, а это значит, что у каждого свои способы делать вещи и разный опыт. И это хорошо, это важно, но как церковь мы должны ставить Христа на первое место, а культуру на второе. Это легко сказать, но бывает трудно, когда в мире происходят геополитические конфликты. Я вспоминаю, как 4 года назад началась война в Украине, и тогда возникло некоторое напряжение, потому что в нашей церкви были люди из разных стран, затронутых войной. И мне пришла в голову мысль пригласить всех людей, пострадавших от войны, к себе домой на гриль. Это означало пригласить людей с разных сторон конфликта. Нет ведь ничего такого, что хорошая еда не может решить, правда? Но прежде чем я успел поделиться этой идеей со всеми, получил обратную связь, что было бы не лучшей идеей всех смешивать. Конфликт был слишком свежий. Тогда у меня было мало опыта в подобных вещах. Поэтому я отказался от этой идеи. Но, оглядываясь назад, я думаю, что это было не самое правильное решение. Возможно, тогда все было еще слишком свежо. Но это барбекю все равно должно было когда-то произойти. Почему? Потому что прежде всего мы граждане небес. Христос выше культуры. Благодаря кресту мы более едины, чем разделены, независимо от того, что происходит в этом мире. Павел говорит, что мы не просто сограждане, но и члены Божьей семьи. Другими словами, мы семья. Мы сыновья и дочери Всевышнего Царя. А если мы сыновья и дочери, значит мы также братья и сестры, независимо от того, откуда мы, независимо от того, что происходит в мире. Павел говорит, что мы семья, что мы сограждане, и он даст нам еще одну метафору. Мы построены на основании апостолов и пророков. Сам Иисус Христос — краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Третья метафора, которую дает нам Павел, — это храм. Если вы участвовали в изучении Библии по средам вечером, то несколько недель назад мы рассматривали, как Соломон построил первый храм. Храм был духовным центром Израиля. Именно там приносились жертвы. Это было место для молитвы и поклонения Богу. По сути, это было жилище Бога, и люди приходили в храм, чтобы встретиться с Ним. Но спустя много лет Вавилон пришел и разрушил этот храм, а народ Израиля был отправлен в плен. Однако спустя некоторое время остаток Израиля вернулся, они восстановили храм, и он продолжал функционировать долгое время. Он все еще стоял, когда жил Иисус, и он совершал там служение. Но в 70-м году нашей эры Римская империя разрушила храм. Несколько лет назад мне посчастливилось посетить Израиль. Я увидел многие места, о которых мы читаем в Библии. Галилейское море, Назарет, Вифлеем и другие. Однажды мы посетили руины иудейского храма. Или, по крайней мере, то, что считается ими. Однако часть храма все же сохранилась до наших дней. Или, по крайней мере, считается, что она осталась от храма. Это так называемая западная стена, или, как ее еще называют, стена плача. И люди приезжают со всего мира, чтобы увидеть ее. Вот фотография меня и моего отца перед этой стеной. В тот день, когда мы ее посетили, там было много людей. Некоторые плакали, другие радовались и пели. Кто-то пришел, надеясь получить ответ на свои молитвы от Бога. Кто-то надеялся пережить какое-то сверхъестественное переживание. Поэтому, конечно, мне стало любопытно, и я подошел к стене. Я протянул руку, дотронулся до стены и прикоснулся к ней. Как вы думаете, что я почувствовал? Как вы думаете, было ли это что-то волшебное или мистическое? Почувствовал ли я присутствие Бога в этом месте? Знаете, что я почувствовал, когда в тот день дотронулся до стены? Я почувствовал стену. Она ощущалась как камни. Она ощущалась как скала. Я не почувствовал никакой магии или чего-то мистического. Я не почувствовал присутствия Бога в тот день в этом месте. Но это не значит, что стена не имеет значения. Здесь произошло много событий из истории. Но я могу засвидетельствовать, что в этих камнях не было никакой магии. В этой стене не было ничего мистического. Я не почувствовал присутствие Бога, когда подошел и прикоснулся к ней. Почему? Потому что Бог не живет в храмах, сделанных руками человеческими, как сказано в Деяниях 17. Теперь Божье жилище — это Его народ. Божье жилище — это ты, через Святого Духа. Другими словами, сейчас больше нет физического храма, построенного из камней. Ты — храм Божий. Бог обитает в тебе. Иисус Христос — краеугольный камень. В первом послании Петра, глава 2, стихи с 4 по 5, говорится то же самое. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу через Иисуса Христа». Петр здесь не говорит о физических камнях. Он говорит о Иисусе и его народе. Иисус — живой камень, был отвергнут людьми, но является избранным Божьим. Он — краеугольный камень, и мы, его народ, так же, как живые камни. Ты и я строимся в дом духовный, в святое священство, как здесь сказано. И через Иисуса Христа мы приносим духовные жертвы, не физические жертвы, как в старом храме, а духовные жертвы, когда мы приближаемся к Богу. Поэтому иногда возникает вопрос, нужно ли строить храм в третий раз. Он уже дважды был разрушен. И стоит ли снова строить храм в Иерусалиме? И ответ в том, что нет нужды в каком-либо строительстве, потому что храм уже восстановлен. Эти стихи говорят, что церковь, народ Божий, и есть храм. Старый храм был местом обитания Бога, и люди приходили в храм, чтобы встретиться с Богом там. Но теперь ты — храм. Ты являешься местом обитания Бога через Его Святого Духа. Ты — живой камень этого храма. Это значит, что ты не как физический камень, который находится на одном месте, и мимо которого люди проходят время от времени. Нет. Ты — живой камень нового Божьего храма. Ты жив во Христе. Ты движешься. Это значит, что люди встречаются с присутствием Бога через тебя. Люди встречаются с присутствием Бога тогда, когда ты на работе. Люди встречаются с присутствием Бога тогда, когда ты в школе. Люди встречаются с присутствием Бога даже тогда, когда ты совершаешь покупки в Жабке. Ты не физический камень, ты не мертвый камень, ты живой камень. Людям не нужно ехать в Иерусалим, чтобы попытаться встретиться с Богом. Люди могут переживать Бога через тебя. Христос в тебе — надежда славы. Христос — краеугольный камень храма, а ты — живой камень, воздвигаемый им. Когда я прикоснулся к стене в Израиле в тот день, я ничего не почувствовал. Но я чувствую что-то каждый раз, когда держу тебя за руку и молюсь с тобой. Я чувствую, что ты живешь во Христе. Но помни, Павел пишет не отдельному человеку, он пишет церкви. В Новом Завете верующие являются частью местной церкви. Другими словами, дело не в том, чтобы быть разбросанными живыми камнями. Речь идет о камнях, которые вместе поддерживают друг друга во Христе и делятся этой надеждой с потерянным миром. Молятся друг за друга, несут бремена друг друга. Один автор говорит: «Не будь христианином ниндзя, тем, кто незаметно приходит на поклонение и также незаметно уходит, словно ниндзя. Не будь христианином ниндзя, будь живым камнем, будь согражданином, будь членом семьи». На этой неделе я разговаривал с одним членом церкви, которая испытала что-то неправильное. Ее заставили почувствовать себя чужой. И это было неприятно. Это было жестоко. Какое это было счастье сказать ей, что, несмотря ни на что происходящее в мире, она принадлежит здесь, что у нее здесь есть дом, что у нее здесь есть семья. И я здесь, чтобы сказать то же самое тебе. Не имеет значения, откуда ты. Не имеет значения, на каком языке ты говоришь. Не имеет значения, что написано в твоем паспорте. Благодаря тому, что сделал Иисус, ты принадлежишь здесь. У тебя здесь есть дом, у тебя здесь есть семья. Через Иисуса мы были приближены к Богу. Он сам есть наш мир. Вертикально — с Богом, и горизонтально — друг с другом. Здесь нет чужих, только братья и сестры, с которыми ты еще не познакомился. Аминь. Сейчас, в честь Международного женского дня, некоторые из наших сестер поделятся своими мыслями. Но прежде чем они это сделают, я попрошу их выйти вперед, чтобы быть готовыми молиться вместе с вами. Конец проповеди.